Илель говорит, имей на ниле мили, укшаниле атмимани, веймло ахшав и матай. Имей на ниле мили, если не я сам себе, то кто мне? Никто мне не сможет помочь. Укшаниле атми, и даже когда я стараюсь дать себе помочь, мани, в чем мои силы? Веймло ахшав и матай. И если не сейчас, то когда же? Мы в прошлый раз задумались о имени Якова. Почему Якова, его имя Яков? В Торе говорится, «Виядо ухезет беакев Исав, векашмо Яков». Поскольку он держался за пятку Исава, поэтому его назвали Яковом. Но как мы спросили, имя – это сущность вещи. Оно подчеркивает, выражает сущность человека. То, что Яков держался за пятку Исава, как это показывает, кто такой Яков? Мы пытались пользоваться выражением Гилеля, который, как Рабин Йона, утверждает, что эта мишна, она Давар Нихбад, очень серьезная вещь, которую выбрал Рабейну Йона для того, чтобы закончить ту главу, которая говорит о том, как себя может человек пробудить к чуве. Если это так, то мы можем видеть, насколько, что эта мишна нам показывает, нам может показать всю дорогу человека. Мы сказали, что поскольку человек не может сам, и никто ему не может помочь, никакие проповеди, никакие красивые речи, никакие наставления не могут мне помочь без того, что я сам себя пробужу, без того, что я сам задумаюсь. Более того, говорит Рабин Йона, что невозможно даже один раз пробудиться. Надо взять те вещи, которые я слышу, их приблизить к себе, задуматься о них, оставить на какое-то время в наших мыслях, и потом снова обдумать эти вещи, снова эти вещи поднять, привести в свой разум и задуматься о них. Это нам напомнило то, как ведет себя, как не ведет себя, тот признак, который нет у свиньи, лома алагира, она не живет жвачку. Жевать жвачку, это значит взять, съесть что-то, но не ограничиваться этим. Потом она снова отрыгивает, она поднимает в рот, снова пережевывает, пока все, даже клетчатку, которую тяжело переварить, тоже животное, которое живет жвачку, оно может переварить. Итак, у Якова, у Исава есть проблема акев. Акев, то внутреннее, как у свиньи, да, внутреннее у него все нормально, а не живет жвачку. Еще то, что влияет на человека, это то, где он ходит, какие-то постоянные вещи, что он слушает, что он видит в округе, это все на него влияет. Это тоже нам напоминает пятку, которую, несмотря на то, что мы не смотрим, куда мы ставим пятку, и она самая наиболее часть в теле, наиболее нечувствительная, несмотря на это, все, что держит тело человека, это пятка. Я хотел бы сегодня продолжить и посмотреть то выражение Илеля, «Имей на ниле мили, укшаниле ацмимани, веймло ахшаве иматай», как все это выражается в имени Якова. Говорит Гилель, «Имей на ниле мили, если не я себе, кто мне? Укшаниле ацмимани, и когда я себе помогаю, то кто я? Веймло ахшаве иматай, если не сейчас, то когда?» Объясняет Рабейну Юна, то даже когда я стараюсь себе помочь, я да, делаю то, что надо. Я должен помнить. Кшани ли отсми, мани. Даже со всеми моими большими силами, кто я? Какие, насколько я человек, он от природы низмен. Он, как приводит Рабейну Йона, пример, притчу. Царь приказал своим рабам, дал плохую землю, обрабатывать ее. Сколько они ни пытали, очень мало что выросло. Сказал царь, это то, что вы вырастили, так мало. Говорят рабы, господин царь, сколько мы не пытались, это плохая земля. Сколько не пытались, если это то, что выросло, то подумай, что бы выросло, если бы мы не пытались. Если бы мы не старались действительно обрабатывать эту землю. Также и человек. Мы должны знать, что если даже часто нам очень грустно, столько мы пытаемся что-то изменить в себе, столько мы пытаемся что-либо сделать. Несмотря на это, мы в конце концов видим, насколько результаты они небольшие. Но мы должны знать, что только показывает, что могло бы быть, если бы мы не работали над собой. Какие бы плоды эта земля вырастила, какие бы колючки выросли, если бы мы не работали над собой. Моя жена, когда она приехала в Израиль, она удостоилась быть в доме Зеливанского. И она встретила человека религиозного, очень грубого человека, который ко всем относился очень грубо, очень плохо, не задумывался о других людях. Она спросила у него, как же так? Этот человек учит Тору, выполняет мицвот. Как же так? Это плоды Торы. Так что он сказал? Он сказал, если бы он не учил, то он вообще бы бандитом был. Постоянно мы должны помнить, что без помощи Всевышнего у нас нету сил победить Ецера Ра. Потому что сами себе, сами наши силы, они очень слабы. Яков, это отражает пятку. Что такое пятка? Это самая низкая, самая как бы нечувствительная, самая низменная часть тела. Интересно, что Всевышний говорит, обращается к Якову. «Вайомер ло Элоким, Шимха Яков, ло Икаре Шимха Од Яков». После того, как Яков победил ангела Исава, говорит Всевышний, «Твое имя Яков не будет больше называться Яков. Твое имя будет Исраэль». Что такое Исраэль? «Кицарита и Мелухим Ветухаль». Ты смог победить ангела, ангела Исава, настолько ты силен, настолько ты велик. Что говорится сразу после этого? «Ваяцев Яков мацева бамахомау». Яков сделал жертвенник Всевышнему. Тут, в этом пасуке, сразу после того, как Всевышний говорит Якову «Твое имя Исраэль», сразу после этого возвращается имя Яков. «Ваяцев Яков мацева бамахомау». Яков, не Исраэль, Яков поставил жертву. Что это нам показывает? Что Яков, при всем том, насколько он знал свою величину, он знал, Всевышний ему говорит, ты Исраэль. Но кто ставит жертвенник Всевышнему? Как он чувствовал себя, когда он ставил жертвенник Всевышнему? Он чувствовал себя Яков. Он чувствовал себя пяткой. Это, я думаю, когда мы говорим «Укшанили от Мимани», даже когда я сам себе, да, я стал Исраэль, я в чем-то победил, всегда должен опасаться Ецарара, всегда должен помнить свое место. И как говорят мудрецы, «Вальта амин да смыха адьемутха». Тот же Илель, он говорит, «Не верь в себя, до самой смерти. Продолжает Илеле говорит, «Веймло ахшав эйматай». Если не сейчас, то когда же? Что имеется в виду? Очень непонятно. Если не сейчас, тогда завтра, послезавтра, через год. Почему же, говорит Илель, если не сейчас, то когда? Рав Деслер в своей книге приводит такой пример. Человек каждый день курит пачку сигарет. И вот он идет спать. Все болит, грудь болит, тяжело спать. И он думает, все, бросаю курить. Завтра встает утром. Покушал, поел, попил. Одна сигаретка, это ничего не изменит. Даже врачи говорят, что одна сигаретка это нормально. Одна сигаретка, только. И вот он выкуривает эту одну сигаретку. О, хорошо, сейчас уже все нет террора, все нормально, теперь даже желания нету. Надо идти на работу. Ну вот выходит на работу, выходит на улицу. Ну, еще одну сигарету. Одна. Еще одна сигаретка. А потом еще одна. В конце дня пачки нету. Итак, что вы думаете, что будет на следующий день? То же самое. Что же делать? Вопрос, что же делать? Он прав, когда он говорит, одна сигарета не мешает. Врачи говорят, он прав, да? Ну, есть исследования. Врачи говорят, что одна сигарета, может, даже полезна, но не вредна. Так он прав, одна сигарета не вредна. Потом, после того, как он выкурил одну сигарету, вторая сигарета, это тоже, она же тоже одна. Так она, одна сигарета. Что же делать? Выходит, вся наша война за одну сигарету. Первая сигарета, вот это одна маленькая сигарета, которая нормально все, это самая большая проблема. Это вся пачка. Есть одна сигарета, это вся пачка. Поэтому говорит Илья, часто люди говорят, ну, я буду учиться, я буду ходить на уроки, выполнять митцвот. Сегодня хочу отдохнуть немножко, поспать, нет сил. Вот завтра, да. Что выходит? То в этот сегодняшний день это та первая сигарета. Если ты скажешь не сегодня, а завтра, один день, ну, ничего не меняет, правильно? Второй день. Говорит Илель, им ло ахшав, если не сегодня, и мотай, то когда? Это тоже правильно. Мы никогда не можем знать, действительно, есть ли у нас завтра или нет. Как я видел один раз, сказал, тот, кто мне ответит на... У него три вопроса. Тот, кто сможет дать положительный ответ на один из этих вопросов, говорит, миллион долларов на это. Не толпитесь. Для всех есть, для всех достаточно денег. Не волнуйтесь. Какие же вопросы? Кто-то может ли быть уверенным, сказать, что он завтра будет жить, что у его детей, что он сможет замуж выдать своих детей, что его дети будут жить. Он говорил о чем-то другом. Но принцип понятен. У тебя есть завтрашний день? Чтобы все встречали до того, как он этот вопрос сказал, он говорит, я хочу всех благословить, чтобы долгая жизнь была, счастье было. Ну, вопрос остается вопросом. Тут рады всем, чтобы у нас долгая жизнь была. Это же тоже правда. Кто знает? У нас есть только сегодняшний день. Интересное предложение говорит Тора по отношению к Яакову. Вейхи Яаков берет Мицраим Швайс Решана. Яаков жил в Египте 17 лет. Вейхи имей Яаков шней хаяв шевасаним варбаим умеат шана. Сколько Яаков прожил? Шевасаним варбаим умеат шана. 147 лет. Но интересно, тут есть что-то лишнее. Ваи имей Яаков шней хаяв. И были имей Яаков дни Яакова шней хаяв. Лета его жизни. Зачем это повторение? Ваи имей Яаков, столько-то дней у него было, столько-то он прожил. Почему Тора тут подчеркивает шней хаяв? Когда Яаков пришел в Египет, взял его Юсеф к фараону, показать его фараону. Фараон смотрит на Яакова и говорит ему такое предложение. Ваёмер паро эль Яаков, кама имей шней хаеха? Сколько тебе лет? Ваёмер Яаков эль паро. Что Яаков говорит фараону? Имей шней мигурай. Шлушим у меатшина. Тогда ему было только 130 лет. Молодой. Меат вераим хаю имей шней хаяй. У мои годы жизни были очень маленькие, мало прожил. Вло и сигу и ты имей шней хаяй абутай бимей мигурай. И они не достигли лет жизни моих отцов. Спрашивает Рамбан. Первый вопрос. Почему Яаков решил вообще жаловаться фараону? Он говорит, я мало прожил. Надо же, это и то, что Яаков нашел нужным, сейчас, пожалуйста, я спросил, Бог тебе говорит, скажи. Кроме того, почему Яаков говорит, что я не достиг лет жизни моих отцов? Он еще не умер. Откуда он знает, может быть, он много еще будет лет жить. Что тут происходит? Так я думаю, говорит Рамбан, что когда Яаков, когда фараон увидел Яакова, он очень удивился, он увидел очень старого человека. И на это спросил фараон, сколько тебе лет? Говорит Яаков, шней имей хаяй, я не так уж и стар. Но почему я выгляжу так очень... Да, там, мои отцы жили гораздо больше, я не настолько стар. Но почему я так выгляжу? Потому что у меня тяжелая жизнь была. Это то, что он говорит. У меня были плохие дни, плохая жизнь, тяжелая жизнь. Интересно, что мудрецы говорят, что за каждое это слово у него было забрано год, за каждое слово год жизни по отношению к тому, сколько человек стало. За каждый год, за каждое слово. Да. Но интересно, если мы сделаем подсчет, то годы жизни были взяты не только за слова самого Якова, но и за слова фараона. За вопрос тоже. Спрашивает Рав Хаим Шмулевич, почему за вопрос были забраны тоже да, годы жизни? Он говорит такой ответ. Поскольку Рамбан объясняет, что весь вопрос был из-за того, что Яков выглядел старым. У него тяжелая жизнь была. Человек, все, что он получает, принимает от Всевышнего, должен быть рад этому. Должен знать, что Всевышний его ведет по жизни. Он должен на каждую вещь должен радоваться. Это в наших руках. Каждую вещь, смотря как мы на нее посмотрим, рассказывает про Чингисхана, великого изобретателя, что у него была огромнейшая лаборатория, и мы рассказывали? У него была огромнейшая лаборатория, и как-то эта лаборатория вся сгорела. Вся его работа, сколько он приложил на это сил, все сгорело. Это было ночью. Эдисон обычно утром шел в свою лабораторию и боялись, что с ним может быть. Да, он уже не молодой человек. Он может в сердце что-то случиться. Так и психологи уже хотели подойти к нему на дорожке, знали, по какой дорожке он идет. Медсестра, тут уже все подходили, чтобы ему помочь как-то переварить то, что случилось. Но не успели. Он поднялся на холмик и видит, все сгорело. Эдисон посмотрел на все это, улыбнулся. Да, они уже думали, все точно. Говорит, все мои ошибки. Теперь можно начинать с самого начала. Это показывает возможность человека смотреть с разных сторон на то, что происходит. А тем более верующий еврей, который знает, что все от Всевышнего. Каждая вещь, что с ним происходит, его должна радовать. И как... Это не было евреем. Но я говорю, тем более еврей, который верит во Всевышнего, так он понятно, что должен знать, что все, что Всевышний делает, все лучше. И поэтому, когда Яков говорит, «Лама ареотем ли?» Он говорит братьям, «Зачем вы мне так плохо сделали, что вы сказали Юсефу?» Он не знал, что это Юсеф. Сказали тому человеку, вы рассказали, что у вас есть еще брат. Говорят мудрецы, что на него Всевышний не был рад этому предложению. Говорит Всевышний, я тем самым, тем, что происходит, пытаюсь привести избавление евреев, чтобы они спустились в Египет, там стали народом, потом вышли, получили Тору. А ты такое предложение говоришь? Ты говорит Рав Хаим Шмулевич, что из-за того, что он плохо выглядел, из-за того, что и эти бедствия повлияли на него, так за сам вопрос тоже с ним было наказание, за сам вопрос фараона, за каждое слово фараона, потому что он, как он видел Якова, который выглядел старым, за это тоже были сняты года жизни. Но интересно, само предложение, оно очень странное. Начинается предложение так, как, когда фараон спрашивает, фараон говорит такое предложение. Кама емей шней хаеха. Он говорит, емей шней хаеха, хаим, жизнь. Что отвечает Яков? Вайомер Яков эль фаро. Емей шней мегурай. Тут он пользуется другим словом, мегурим. Шлошим умеат шана. Меат вераим айо емей шней хаяй, плохие мои годы были жизни, но тут он употребляет выражение хаим, шней хаяй, вело и сигут шней хаяй авутай, они не достигли хаим шеля авот, бимей мегуреем, во время, когда они жили. Что это за предложение такое? Переходит хаим мегурим. Тут мы должны знать, что Есть принципиальная разница между словом «хаим» и «мегурим». «Лихьот» – настоящая жизнь, это быть связанным с вечностью. Поэтому «маим хаим», когда Тора приказывает нам взять «маим хаим», имеется в виду источник, с которого постоянно и обновляются воды. Связь с вечностью называется «хаим». «Мегурим», «лагур» – это где-то пребывать, крутиться. Так я думаю, что эта разница нам поможет понять, что тут был за диалог. Фараон, по его привычке, да, он все называет жизнью. Камашней имей хаеха, сколько твоя жизнь? Говорит Яков, ты не понимаешь, что такое жизнь. Если ты имеешь в виду, сколько я крутился в мире, имей сней мегурай. Это крутится. Это 130 лет. Но если ты имеешь в виду хаим, меатвера и маюшней хаяй, моя жизнь, она не достигла, я не смог использовать все. Каждую секунду, когда я жил, я не смог использовать ее для того, чтобы для жизни, для того, чтобы быть связанным с вечностью. Я думаю, что это то, что Яков сказал. Поэтому он говорит, «Емейш неймэ гурай, сколько я крутился, мэад шлушиму мэад шэна». «Мэад вэраим аю и шнеим хаяй». «Хаим были мэад вэраим». «Вэло и сигу и ты имейш ней хаэ авутай, сколько они способны прожить мои отцы, бимей мегураэм, в то время, когда они крутились в этом мире». Ну, интересно. Яков это сказал из-за того, что он был скромным человеком. Может быть, поэтому, когда Тора рассказывает, сколько лет Яков прожил, говорит Тора, «Вэйхи Яков бэээц Мицраим швайс рэшана». Мы спросили, почему тот Тора подчеркивает Шнейхаяр. Говорит Тора, несмотря на то, что сам Яков был скромным человеком, он думал, что он не смог каждую секунду своей жизни использовать для того, чтобы жить как надо, для того, чтобы прожить как надо, несмотря на это, Тора нам свидетельствует, что имя Яков, все его дни это были Шнейхаяр. Это были годы его настоящей жизни. Итак, мы видим, что то, что Гилель говорит, «Вимло ахшаве и матай», если не сейчас, то когда? Каждую секунду мы должны использовать. Это мы видим очень сильно в Яковле. Но Ецарара, его дорога, обманывает человека с двух сторон. То есть, когда говорится о какой-то заповеди, каком-то хорошем поступке, либо не делать греха, что Ецарара говорит? Небольшой грех сделаем. Сегодня не получится, завтра. А когда идет речь о какой-то большой мецве, как Ецарара на это смотрит? Такая огромная мицва. Столько тебе делать. Это же тебе не только сегодня делать. Это тебе очень много делать надо будет. У тебя завтра и послезавтра целый год. Как ты сможешь? Ты не сможешь устоять. Какой ответ? Что по отношению к этому мы должны пользоваться самим советом Ецера Ра. Когда у нас большая какая-то мицва, нам кажется тяжело. Мы говорим, у нас есть только сегодня, у нас нету завтра. Был как-то отец, которого сын хотел пойти в ешиву. Отец не хотел, чтобы сын пойдет в ешиву. Так отец был хитрый. Что он сделал? Он сказал сыну, знаешь что, я согласен, чтобы ты пошел в ешиву. Но давай, ты должен попробовать, как это ешива. Давай сейчас тебе сделаем ешиву. Вот ты утром целый день идешь в Кнессет. Приходишь домой, на следующий день тоже на целый день иди в синагогу, учись целый день. После нескольких дней отец говорит, смотри, тебе уже тяжело. Ты сможешь так несколько лет сидеть и так учиться? Тогда ты скажешь, ты прав, отец, или пошел в Ешиву. Это сила Ецера. Тут вдруг он нам говорит, показывает, насколько каждый день, это не каждый день, когда он вдруг показывает, что каждый день это серьезная вещь, это очень тяжело. Когда я учился в Ешиве в Тельцине, туда приходили всякие новые, новенькие бухури, митхаски. Они обычно говорили, нет, я не могу в Ешиве учиться. Столько времени, целый год, я буду только Тору учить. Такой ответ им был. Кто сказал, что ты должен целый год? Имлахшава и Матай. Сегодня. Только сегодня поучи. Давай, поучи сегодня. На месяц ты можешь? Давай, пойди на месяц. Большая мецва. Так он шел на месяц. Ну еще только месяц. Еще одна сигаретка, да? Еще один месяц. И так становились настоящие там все хорошие. Правда, все мы уивайте хакмени, как сказано. От моих врагов я буду учиться, буду мудрым. Как мои враги себя ведут, так я от них научусь тоже себя вести. Мы тут рады всем возьмем все эти советы и церада, как он себя ведет, и будем пользоваться ими для святости, и тем самым сможем расти постоянно в духовной достижении. Спасибо.